Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». В прошлой передаче мы закончили наш разговор на очень таком важном вопросе. Святитель Игнатий нам говорит, что недостаточно каяться только словами, только разово там сокрушившись, недостаточно только внешне выполнить положенные для таинства покаяния обряда там, или сходить на богослужение, выполнить вот формальные требования, да, к подготовке. А нужно очень важный плод принести – это изменение жизни. И как изменить жизнь? Да? Жизнь греховную на жизнь евангельскую. И вот такой вот вопрос затрагивали мы, что нужно изучать Евангелие, если непонятно, то обращаться к пастырям, да, к священникам. И мне хочется вот вам рассказать, я думаю, что многие из вас, сами, может быть, чувствовали сами на себе, вот существует такой момент, как стеснение обратиться к священнику. Казалось бы, что странного, особенного, да, вот назначен человек для этого, как раз для того, чтобы вот этим и заниматься, это его профессия, он, собственно, на этом живет, да, зарплату получает, ну, так, утрированно говорю, за то, что вот он должен отвечать на ваши вопросы, должен для вас, как бы для прихожан, трудиться, служить, проповедовать, учить. А христианин стесняется подойти и задать вопрос, там, или рассказать свою беду, или, там, допустим, попроситься отдельно на исповедь, чтобы подольше позадавать вопросы там, или подольше рассказать. Почему это происходит? Тут есть духовная подоплека. Вот если подоплека духовной борьбы, вот если враг наш, да, лукавый, прекрасно понимает, что если человек начнет каяться, да, начнет обличать свои грехи, пусть даже неопытный священник, типа нас современных, пусть там, допустим, он неопытный, там, молодой, еще что-нибудь, какой-то, может быть, неказистый, там, неважно, не похожий на проповедников там, из телевизора, но он есть у вас в храмах ваших, священник, да? Вот если человек начнет каяться при свидетельстве этого священника, да, задавать недоуменные вопросы и получит ответ, то тогда, получается, лукавому очень не хочется, чтобы такой человек узнал о духовной жизни, чтобы обличились его грехи. И тогда он дает человеку такое ощущение смущения, стеснение, и человек реально стесняется подойти к священнику и спросить. Ему проще там у свешницы спросить. А если свешница, допустим, как нередко бывает, дама, допустим, сама не просвещенная, не оглашенная, то тогда очень легко распространяются различные церковные суеверия. Когда человек не у священника узнает, да, а узнает там, у кого попало. Так вот, дорогие мои, когда у вас есть вопрос, и вы стесняетесь подойти, вы знаете, на чью сторону вы в этот момент встаете. Это все равно, что, знаете, когда вот в больнице есть врач, он ведет открытый прием, а мы говорим, да не, я стесняюсь подойти и сказать, что у меня там что-то болит. Лучше я буду болеть, мучиться, да, умру от этого. Так никто так не делает. Мы почему-то ищем врачей, там по знакомым ищем тех, которых примут нас особенно, там как-то обратят на внимание, там окажут особое какое-то нам расположение, внимательно выслушают, потому что с этим сложно сейчас, да, придешь в больницу, там раз-раз тебя и не выслушали, а уже диагноз у тебя есть. Нам не нравится такой подход. А почему в духовной жизни мы допускаем это? Ведь священник имеет такую возможность, священник имеет время, имеет возможность выслушивать вас. Надо только это делать не тогда, когда, допустим, служба идет, или не во время исповеди, а попроситесь там, скажите, отец Андрей, так и так, у меня есть вопрос, я хочу задать эти вопросы. И преодолевая это смущение и стеснение, надо все-таки подойти и спросить. И потом это смущение проходит. когда человек видит, что священник это не грозный палач, не барин, а пастырь, который реально сочувствует, понимает, молится, да, вместе с человеком. Это совсем, тут начинает настоящая такая христианское общение и христианская духовная жизнь. А так, если слушаться лукавого, слушаться эту оскорбленную гордыню, которая смущается и боится показаться какой-то глупой, там, неопытной, да отбросить это все надо. Все мы неопытные, мало что знаем. Но если мы начнем искать, то мы обязательно получим ответ. Обязательно. Так вот, переменим жизнь на евангельскую, да? То есть изучать Евангелие, смотреть, как проявляют, какие заповеди у нас есть, и пытаться насильно, основываясь на вере во Христа, молясь Богу, прося о помощи, пытаться в нашей жизни выполнять эти заповеди. Это не теория, это не просто красивые лозунги, там, знаете, там, идем в светлое будущее. Вот, сейчас надо, завтра, сегодня, вот, через полчаса, какую-нибудь заповедь нам придется выполнить, потому что мы же среди людей живем, и они постоянно нам что-нибудь, кто-то досаждает, кто-то что-то требует, кто-то что-то просит. Да? Вот надо просто быть внимательным. Так вот, продолжим дальше. Святитель Игнатий дальше цитирует ветхозаветного пророка. «Зачем вам умирать, дом Израилев?» Ну, по дому Израилеву имеется в виду христиане. И вот вопрос такой. Зачем вы умираете? Зачем вам умирать, христиане? Умирать имеется в виду духовно. Даже так скажем. Почему вы умираете, христиане, духовно? Ну, к нам вопрос. Зачем вы гибнете, христиане, от грехов ваших смертью вечную? Вопрос, на который очень сложно ответить, да? Казалось бы, мы же христиане, мы верующие люди. Мы веруем, что за какое-то по прошествии какого-то времени мы умрем все. По прошествии вот этого периода нашей смерти, да, там за гробом есть жизнь, она вечная. И там есть два варианта, рай и ад, все, больше нет. Или мы себя обманываем, что нас простят, потому что вот Бог есть любовь, поэтому простит, это очень неправильная, ошибочная позиция. Он есть любовь, но это любовь, которая ждет дел, а не ждет просто того, что мы, как поросята, лежим в луже, хрюкаем, там, да, пузыри пускаем и говорим, все равно мы полетим, все равно мы будем орлами. Так не об этом речь идет, да? Евангелие это не о том говорит. Евангелие говорит, иди тернистым путем, а не лежи, и, или там пиво пей и мечтай, что ты там в Царство Божие попадешь. Лежи на диване, ничего не делай. В интернете он сидит с утра до вечера, и ты спасешься. Не об этом же речь идет. Речь идет о работе над собой, о борьбе. Потому что христианство, оно такое, оно не комфортное, понимаете? А вот такая комфортная версия христианства, она, к сожалению, очень часто сейчас распространяется и, к сожалению, проповедуется среди христиан. Это очень опасно. Опасно. Опасно в эпоху, когда, допустим, идет эпидемия чумы, говорить, что да давайте все будем собираться и устроим дискотеки, и перезаражаем друг друга, да? Что ничего страшного. Это первое время чумы. Помните такое произведение у Пушкина? Также и здесь у нас получается, если мы правильно бы понимали, да, тогда действительно мы думали, так, а почему мы погибаем, да, почему делаем эти грехи, почему мы о них не знаем, да, почему тех, кто об этом говорит, не слушаем, или там нам не нравятся эти писания, где написано про грехи. Значит, это обличает то, что мы верим неправильно. Понимаете? Значит, мы верим в то, что из этого одного крещения нас просто вот возьмут за шкирку и зада вытащат. Из-за того, что мы когда-то крестились там без подготовки, без понимания, не зная веры. Братья и сестры, это не так. Это не то вообще. Это христианство не про это. Христианство про то, что человек верит в Бога, который ему протягивает руку. И он тоже должен ему протянуть руку к Христу-то. И вот этим протягиванием руки как раз является то, что человек начинает бороться. Понимаете? Бороться. Поэтому как сказать вопрос, почему мы умираем от грехов вечной смертью? Да потому что, наверное, верим плохо. Зачем наполняется вами ад? Как бы не было установлено в Церкви Христовой всемогущего покаяния. То есть, переведя, знаете, на простой такой язык, святитель нас спрашивает, Так возможность спастись дана, почему не пользуетесь-то? Это все равно, что, знаете, потоп идет, да? Мимо спасательный корабль идет, а человек на крыше сидит, ему говорят, давай, руку протяни, прыгай в нашу лодку, там, наш корабль, и спасешься. Человек говорит, да нет, нет, там, у меня там свои проблемы, мне надо там что-то доделать. Непонятно, да? Вот тоже вызывает недоумение эти вопросы. Ведь дано, дар-то дан, представляете? Это все равно, что вот человек жил бы нищим, да, а у него на счету огромные средства лежат. Ему их подарили. Он об этом знает, где-то там слышал. Но не идет в этот банк и говорит, дайте мне мои средства, я буду жить по-человечески. Так же и христиане мы с вами, мы, я, да, к сожалению, живем так. Делаем то, что не должно. И забываем, да, представляете, как устроен наш несчастный ум и как ловко лукавый может вынуть вот эту мысль из нашего ума. Помните притчу о сеятеле, да? Вот сеял сеятель, семя, да, Слово Божье. И одно упало при дороге, прилетели птицы, а Господь сам растолковал эту самую притчу и говорит, что это лукавый прилетел, и слова веры, слова истины украл из ума человека. Вот так же мы вроде сегодня помним, да, почитал, чуть помнишь, вышел за ворота храма, все, уже все забыл. И мы живем, как все. А потом люди говорят, позоря нас, и позоря, к сожалению, Христа, и позоря церковь. Говорят, а вот они, христиане какие. Он в церковь ходит, а дома у него там, после храма у него там война дома. Конфликт Третья мировая. Беда, беда, дорогие мои, беда. Как вот нищий, да, который объедками питается, а не может жить нормально. Нам же все дано. Нам эти дары просто вот даны. Они даром даны. Не надо денег, чтобы покаяться. Не надо там каких-то условий специальных. Почему мы не пользуемся этим? Ну, можно оправдаться, допустим, тем, что мы не знаем, да? Но сейчас тоже знаем. Сейчас уже прочитали, знаем. Дан этот бесконечно благой дар Дому Израилеву, христианам. И в какое бы ни было время жизни, какие бы ни были грехи, он действует с одинаковой силой. Смотрите, какие слова. Братья и сестры, это для тех, кто считает Писание святителя Игнатия, ну, как бы, несовременными, немодными, ненужными, унылыми там, и так далее. Вот он что пишет, что этот дар, который дал Господь церкви и христианам, он действует с одинаковой силой в любое время жизни. То есть, если человек бы, допустим, в юности пришел, это хорошо очень, в зрелом возрасте прекрасно. Если он вообще престарелый, и осталось ему жить там несколько, может быть, мгновений, если он в этот момент покается в грехах своих, получит прощение. Представляете, какое удивительное чудо. И не надо думать, что вот нас не учили, это тоже часто бывающая такая тема для печали, это, собственно, страсть печали действует в этом, когда мы не доверяем Богу, а говорим так, вот если бы с детства меня родители научили там, покаянию, вере, я бы вот такой был сейчас другой. Но это, опять же, ропот на Бога на самом деле, братья и сестры. Мы не ценим тех даров, которые Бог нам дает. Почему? Давайте вот объясню. Вот представьте, вот того же нищего, о котором только что я говорил, вот он родился на помойке, жил среди нищеты, там, среди объедков, крыс и так далее, бомжей, и вдруг неожиданно ему приходит наследство, и он становится состоятельным человеком, у него дом появляется, да, он живет, как обычные все люди. И вот вместо того, чтобы говорить «Слава тебе, Господи, что ты из этой помойки меня вынул, одел, причесал, омыл, накормил, я сейчас веду пристойный образ жизни, как все люди». А он бы начинал, этот человек, говорить, «Господи, как плохо, что я не с самой юности в этом достатке живу, да?» Ну, безумно, да, ведь? Что как жалко, что я вот с детства не приучился есть ножом и вилкой, там, не знаю этикет. Так, ну, это смешно. А почему это же мы говорим по отношению к духовной жизни? Ты родился в безбожной среде, да, ты был сыном безбожников. Допустим, да, не обижайтесь, допустим. И вот тебе через прошествие года твоей жизни, допустим, в 60 лет, Господь дал веру, дар дал веры. И ты начинаешь говорить, что как жалко, что тебе этот дар не дали в детстве. Ну, дорогой мой, ну где логика-то? Где благодарность-то? Благодари, что ты в 60, 70, 80 лет получил этот дар. Ведь раньше почему ты не получил? Ты был не способен это принять. Понимаете? Ведь вера, это же не так просто, знаете, вот там в партию вступил, там в ЛДПР, или там в Компартию, там, или в Единую Россию. Написал заявление, да, устав там принял, и все. И ты член партии. А чтобы быть членом церкви, вера должна быть. Вера – это чувство. Понимаете? А если его нет, если человек говорит, а я не верю, то хоть три раза его там, или больше там, говори ему покаяние, ему это будет только раздражать. Понимаете? И насильно крестить его нельзя, и насильно причастить его нельзя, потому что это бесполезно и греховно. Потому что он не верит. Понимаете? И вот, представляете, вот такого человека, вдруг в 60, там, 50, там, 40, неважно, во сколько лет, родилась вера, появилась вот это вот, Бог дал, и зажегся этот огонек веры, а он вместо того, чтобы благодарить, да, что в темноте ему дали свет, он говорит, как плохо, что этот свет мне дали давно. Благодарить надо, это дар, понимаете? Так вот, не надо печалиться, что вы не в юности пришли к вере. Не надо печалиться, что вы что-то не смогли сделать, там, или сделали грехи какие-то, и якобы бы не сделали сейчас. Это все самообман. Давайте каяться в том, что есть. И не придумывать то, чего у нас нет. И благодарить Бога за то, что у нас есть этот дар веры и возможность каяться. Вы, наверное, знаете такую притчу о работниках в саду? Ну, я перескажу, потому что, мало ли, вдруг кто-то не слышал, или, может быть, не так понял. Притчу рассказывает Господь в Евангелии, что некий хозяин виноградника, наступило время собирать виноград, а это надо делать очень быстро, потому что плоды очень быстро испортятся, из него нужно делать дальше там вино там, или другие какие-то продукты. Иначе, если ты не соберешь вовремя виноград, скиснется плоды, жарко же. И виноград такой, он уже быстро скисает. И вот этот хозяин вышел, ему нужно работников, чтобы быстро убрать урожай. Он нашел с утра, нашел наемных работников, говорит, я вам дам денежку, хорошая оплата одного дня, да, труда. Они обрадовались, все, на сегодня они заработают денежку, пошли трудиться. Вышел хозяин еще через несколько часов, смотрит, еще какие-то рабочие стоят, не занятые. Им говорит, пойдете работать? Нет, пойдем, все равно работы нет. И так выходил в течение дня несколько раз, и вот осталось работать один час. Один. И вот выходит хозяин на улицу, видит, еще стоят люди не занятые. Он говорит, поработайте, пожалуйста. Они говорят, да без проблем, пойдем поработаем. И вот после того, как закончится рабочий день, выстроил хозяин этих людей и стал награждать денежкой, которая оплачивает очень хорошую оплату одного рабочего дня. И начал с последних, ну, с тех, которые часик поработали. И им дает точно такую же плату. И ближе к тем, кто начал работать с утра, трудился в поте лица, жару перенес, зной, и им тоже дал такую же плату. Они стали возмущаться. Он говорит, ребята, в чем проблема? Они говорят, ну, ты им дал точно такую же плату, как и нам. Он говорит, а разве с вами не об этой плате договаривался? Они говорят, об этой. Тогда говорит, а в чем проблема? В чем, чему мы недовольны? Мы с вами договорились, я честно к вам отнесусь. Это мое право хозяина награждать людей, как я хочу. Почему вы-то злые? Почему вы завидуете моему добру и милосердию? Вот эта притча о чем? Это притча о том, что к вере человек может прийти в любом возрасте. И с юности, и там, в 25 лет, в 30, 40, 50, 60, 70, там, 80, последний год своей жизни, понимаете, в любое время. И если он искренне потрудится, то получит точно такой же плод. Вот оплата этого самого труда, это что такое? Это спасение. То есть он получит спасение точно так же, как человек, который трудился с юности. Щедр наш Бог, понимаете? Поэтому не надо говорить, что мы там в советское время жили, нас не учили. Вы все грамотные, вас учили в школе. Можно взять, читать, изучать, и проблем с этим нет на самом-то деле. Есть другое смущение. Когда человек говорит, у меня такие тяжкие грехи, что Бог меня не примет, это вообще бесовские слова. Понимаете, это бесовские слова. Христианин так вообще даже думать не должен. Бог принимает кающегося всякого человека со всякими грехами. Если вы идете и думаете, а что священник там скажет по поводу моих грехов? Вот вы же не думаете, идя к стоматологу, что стоматолог скажет, а что стоматолог скажет по поводу моих зубов? Он, знаете, сколько ваших зубов насмотрелся, ну, наших человеческих, да, больных? Ну, здоровые же не ходят к стоматологу. Раз что только проверится. Его не удивишь болезнями, потому что это профессионал, который выбрал свое направление своей жизни, да, своего труда, ну, творчество даже, можно сказать, в некотором смысле, врачебное искусство, чтобы лечить людям зубы. Он знает, как выглядят вот эти наши больные кариезами изъеденные зубы, как мы страдаем. Да? Он для этого и делает, чтобы человек выздоровел. А священник — это тоже профессионал, который не только должен улыбаться, там, получать поздравления с Днем рукоположения, там, Днем ангела, а это профессионал, который должен в том числе и разбираться в болезнях, да, души. И его удивить чем-то, вот так по-хорошему, да, говоря, удивить священника какими-то грехами очень сложно. Почему? Потому что вы должны все понимать, что набор грехов у нас у всех одинаковый. Вот у всех людей набор страстей одинаковый. Да? Бывает так, что проявления грехов мы какие-то не делали, один делал, другой не делал, но, или там миропадение разное, но набор-то все весь одинаковый. Поэтому очень часто бывает так, что исповеди у людей похожи. Понимаете? Похожи, потому что страсти одинаковые, условия жизни одинаковые. Мера может быть разная, да, вот гнев проявился, один только внутри вскипел, а другой не стерпел, выразил это словами, да, но страсть-то одинаковая. Так вот, если человек думает, что священник его придет и будет осуждать и говорит, как ты пришел ко мне на исповедь не святой, ты пришел ко мне на исповедь с грехами, так это же вообще-то про христианство ли речь, так это пародия, я вообще не знаю. Лукаво здесь очень хорошо работает, всеивает нам в ум вот эти вот помыслы, чтобы мы не ходили, не каялись, или от духовника убежали каяться другому, чтобы нам священник про нас плохо не подумал. Это вообще неправильно, вообще просто беда, братья и сестры. Все наоборот, вот совершенно наоборот. Вот если человек приходит искренне каяться в присутствии священника, да, при его свидетельстве, каяться Богу, пускай в самых каких-то мерзких грехах, а причем, знаете, вот такими грехами, как правило, блудные являются, потому что остальные каяться человек вот, ну, вполне. Пускай даже такие грехи, раскаялся он в них, то священник не относится к нему, фу, там, поганый, мерзкий, там, пришел тут, испачкал там меня, навалил там на меня своих грехов, да нет такого, откуда это взялось? Что, типа, не надо на священника что-то валить, там, он из этого будет страдать. Он на работе, он сам понимал, куда идет, но будет страдать, значит, заслужил, не надо об этом думать. Это какое-то ложное понимание милосердия, вы к себе милосердно отнеситесь. Если надо нам искренне покаяться, надо каяться. Так вот, священник, видя искреннее раскаяние человека, наоборот, хорошо относится к этому человеку, понимаете? Ведь в Евангелии как говорится, что великая радость на земле, на небе, прошу прощения, на земле тоже, в земной церкви, а на небе больше, когда кается один грешник даже. Представляете, Евангелие-то про другое, давайте его читать. А то получается, мы Священное Писание не читаем, и о христианстве имеем какие-то очень смутные подозрения, да, и незнание, на самом деле, христианской веры. И между кающимся человеком и священником выстраивается духовная связь, духовные отношения, духовное доверие. Ну, когда выстраивается, конечно, это не всегда это бывает, но если это выстроится, это очень, очень замечательно. Тогда такой человек приобрел помощника. Вот в своем этом тернистом пути, как я порой бываю, мы хоть и не поводыри бываем, но хотя бы костыли, да, на нас хоть опереться иногда хоть можно. Вот эту бы функцию выполнить хорошо. Было бы очень замечательно. Вот. Так получается, что какой бы грех человек ни сделал, какие бы грехи он ни сделал в безумной юности там, или в прошлом своем, ведь он был тогда неверующим, с него спрос-то какой. Поэтому надо прийти и каяться, не стесняться. И какой бы грех ни совершил человек, как говорит святитель Игнатий, спасает всякого, прибегающего к Богу. Очищает всякий грех, спасает всякого, прибегающего к Богу. Представляете, всякий грех. Хотя бы то было в последние предсмертные минуты. Представляете, как? Да, конечно, хорошо с юности быть верующим и благочестивым, и соблюдать правила жизни. Ну а что делать человеку, который, допустим, жил в безбожии? У нас таких ведь много людей. И оказывается, и таким людям предсмертные минуты, обращенные к Богу молитвы, принимаются и прощаются Богом. Представляете, как это замечательно. Другой вопрос, не надо ждать до этого момента, потому что не факт, что мы можем дожить до момента, что у нас будет возможность каяться. Вот сейчас есть, сейчас кайся. Не надо откладывать покаяние. Дальше пишет святитель Игнатий. Вскую умираете, дом Израилев. То есть зачем ты умираешь, дом Израилев? Зачем, христиане, вы погибаете добровольно в аду? Оттого окончательно гибнут христиане вечной смертью, отвечает святитель Игнатий. Он знает, конечно, ответ на этот вопрос. Что во все время жизни земной занимаются одним нарушением обетов крещения, одним служением греху, они гибнут от того, что не удостаивают ни малейшего внимания Слово Божие, возвещающее им о покаянии. Представляете? Вот ответ на этот вопрос. Почему погибаем мы, христиане, в аду? Потому что мы, получается, во время земной жизни занимаемся одним нарушением обетов крещения. Что за обеты крещения? Можно сказать, мы понятия не знаем, да, что это за обеты крещения. Что это обеты, обещание, да, клятва, данная на крещение. Нас там крестили, мы не помним, да, в толпе крестили, я там что-то говорил, что-то просили меня, да. Так мы обычно рассуждаем. Я ничего не помню, ничего не знаю. Дорогие мои, мы все образованные люди, мы умеем читать. Давайте почитаем об этом, что за такие обещания дает человек на крещение. Это очень интересный, важный вопрос. Где это прочитать? Очень просто, где прочитать. Речь о чем идет? Где человек дает эти обеты, эти обещания? Перед самим крещением, погружением в святую воду, перед освящением даже святой воды, происходит чин обоглашенных в крещении. И священник, поворачивая людей в сторону запада, она вот символически символизирует сторону сатанинскую, говорит: отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его и от всей гордыни его? Представляете? И мы все с вами, ну кто-то лично, за кого-то крестные сказали, отрекаемся. Трижды сказали. Потом священник спрашивает: ты точно отрекся? Ну я так своими словами говорю. Он говорит: отрекохся ли? Мы отвечаем: отрекся. Да? То есть это уже ответ совершившегося действия. То есть мы говорим: отрекся уже, я сделал, я там внутри порвал с сатаной от его и служения ему. А что за ему служение такое? Это как раз действие страстей в нас, добровольно они у нас проявляются, мы спокойно получаем эти помыслы греховные, их развиваем, считаем своими, делаем. Да? И вот вся наша жизнь показывает, что на самом деле мы по каким мыслям-то живем, по каким ценностям. Ценностям лукавого. И вот получается, вот и мы нарушили вот то обещание, которое дали при крещении. Потом священник поворачивает людей, крещающих, желающих креститься, в сторону Востока, в сторону алтаря, иконы Господа, и говорит: сочетоваешься Христу. Что такое сочетоваешься? Сочетаться значит соединяться. Вот это крещение обычно рассказывают, раскрываю это слово. Вот у нас в современном русском языке есть такое слово «сочетаться браком». То же самое слово, да? И то же самое значение фактически. Когда мужчина и женщина по любви соединяются в браке и становятся одним целым. Да, мы говорим, муж и жена – одна плоть. Так вот, человек, желающий принять крещение, приходит к Христу и обещает стать с ним одним целым, представляете? И человек говорит: сочетаваюсь, да, то есть сочетаюсь, хочу быть со Христом одним целым. А если потом, крестившись, он начинает жить, как обычно, как жил до этого, есть, пить, веселиться, там, совершать всякие грехи и непотребности, с кем ты соединился? Кого обманул? Вот о чем пишет святитель Игнатий. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем к себе внимательны, давайте будем изучать дальше творение святителя Игнатия. Помоги нам всем Господь.